Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской семинарии, наместник Николо-Угрешского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень радостно, что вы у нас в студии, не первый раз вы у нас в гостях, и про ваш путь к священству мы говорили, и по другим поводам. Но вот сегодня я очень рад, что у нас такой собеседник, как вы, потому что хочется поговорить о нас самих, о том, что близко каждому. А вы, говоря наукообразным языком, специалист по христианской антропологии, но не надо бояться этих слов, потому что это на самом деле про то, вот кто такой человек. Все мы люди, поэтому осмыслять себя – наша прямая обязанность. И вот часто как-то в контексте размышлений о человеке, в христианской перспективе, мы говорим, человек – это образ Божий. И кажется, что, вроде сказав это, мы на все ответили. Ну вот определили, как будто бы дали определение. Хотя на самом деле, мне кажется, мы вопрос не закрыли, наоборот, только открыли. Потому что такое образ Божий в человеке? Мы так легко этим выражением распоряжаемся часто. Но на самом деле, как его понять, где его искать, вообще с чем это связано, вот об этом мы сегодня хотелось бы, чтобы поговорили. Ну и вот прямой вопрос – если на него можно так ответить, что это такое образ Божий в человеке?
Пожалуй, можно ответить кратко, а можно отвечать, прочитав несколько лекций. Конечно, в самом-самом обобщенном смысле, или, как говорят математики, в нулевом приближении, это понятие всем доступно, говорит о возвышенности человеческого естества, человеческой природы. И, конечно, мы не найдем такого четкого определения. Именно даже в какой-то степени можно говорить, что это преднамеренно. Святые отцы не дали такой четкой некой математической формулы, что же такое образ Божий. И коренится это в самом понятии непостижимости самого Бога. А отсюда мы рассуждаем о том, что образ Божий тоже причастен вот этому свойству, ну, не то что полной непостижимости, в отличие от Бога, но и Бог-то в какой-то степени постижим, да, Священное Писание имеет две линии таких тезисов и высказываний, может быть, сделана подборка высказываний Священного Писания о непостижимости Бога, и другая подборка в противоположной колонке о возможности познания Бога. Такая вот, как говорят в богословии, антиномичность, противоречивость утверждения, она не связана с тем, что тут что-то такое противоречие глубинное, а на самом деле Бог непознаваем в своей сущности, непознаваем до исчерпывающего конца, но он открывается нам постепенно по мере человеческой жизни и, конечно, духовного совершенствования. Ну, а человек, как созданный, как сказано, по образу Божьему, он тоже имеет вот эту некую причастность к непостижимости, что видно и в практических, не в отвлеченном богословии, про которое, может быть, мало кто подробно знает, хотя сейчас люди могут читать, узнавать, и многие читают и узнают, но и в практическом приложении взять хотя бы психологию, как сколько всяких школ, сколько направлений, сколько суждений, и, ну, даже если физиологию возьмем, вроде что-то попроще, все равно, чем дальше движется медицина, тем более узкая специализация возникает у врачей, даже шутки есть, там, я специалист по правому глазу, идите к специалисту по левому. В этом смысле казалось всегда в эпоху просвещения, что человека можно легко познать, что он разложим на какие-то составляющие, и многие строили разные теории, как его можно привести к чему-то хорошему, но вот само на практическое подтверждение того, что в нас есть образ Божий, в том числе находим в том постоянном поиске. человечество находится в постоянном поиске, людям хочется жить хорошо не только внешне, но и внутренне, достигнуть некого блага, гармонии. Хотя, казалось бы, ну, даже язычники и философы об этом все время рассуждали. Хотя, казалось бы, но ведь есть же сейчас особенно теория эволюции. Ну, вот да. Утверждается, что эволюция, мы, конечно, ее не принимаем в той... в самых существенных ее тезисах, только в некоторых аспектах мы можем говорить о эволюции в согласии с той природой, которая заложена в разные существа.
Что в природе есть развитие,
да,
какое-то,
но, да, статичное. А получается, почему же современная культура, современная, скажем, не скажет, что давайте-ка вернемся к эволюции. Она, в конце концов, человека создала. Вот она же какая эффективная-то. Нет, говорят, мы сейчас будем как-то более так, более мягкую эволюцию там примем, какие-нибудь там соревнования, пускай в капиталистическом обществе, конкуренция, вот она нас будет аналогом эволюции. Но, по большому счету, здесь люди не замечают противоречия. Само стремление к вот этому благу и гармонии, оно говорит о действительно высоком... чувстве высокого желания жить как-то по высокому стандарту нравственному. Ну и все-таки заканчивая мысль о том, что нет определения такого окончательного, мы все-таки можем упомянуть о разных высказываниях святых отцов. В основном они указывают на внутренний мир человека, на его различные способности, на свободу воли, на умственные способности, на творческие способности, на предназначение, которое частично исполняется, господствовать над окружающими животными и миром. Но все они так, скажем, относятся в общем к внутреннему больше, безусловно, миру человека. Но, тем не менее, вот их как раз многообразие, этих описаний, оно как раз еще раз подчеркивает вот эту глубину этого образа Божьего, которую невозможно окончательно жестко, скажем, запротоколировать какой-то конкретной, каким-то качеством. Ну и, пожалуй, самое последнее, можно сказать, об этом не часто говорится, даже в учебниках богословия, что можно вот, учитывая как раз достижения православного богословия XX века, в том числе и рассуждения богословов о человеке как личности, можно говорить о том, что образ Божий в человеке – это некая вот эта парность личности и природы. Бог имеет три личности и природу единую в себе, а человек – одну личность и природу, но есть еще некое представление о том, что у многоипостасного человечества много личностей, но одна человеческая природа. И этим человек, ну, по нашему представлению, особенно отличается от всего другого творения.
Вот ко многому из того, что вы сказали, хочется задать вопросы, и чтобы вы пояснили, потому что очень много тем. Ну вот начну прямо с того, с чего вы начали, что человек, ну, как-то немножко возвышен над природным миром. Не только часть живой природы, не только животное, хотя животная природа в нас тоже есть. Вот я по долгу службы, что называется, много общался с атеистами, которые как раз вот с этим дискутируют, спорят,
согласен,
что нет, почему, вот просто физиология. Физиология, все, психика все объяснила, и есть тело, есть именно психика как набор каких-то реакций, вот, а о каком-то еще одном измерении, там, духовном, например, говорить нет смысла, нет данных, и все, там, и искусство, и науку, все можно так или иначе как-то объяснить. Вот как вы с такой позицией сталкиваетесь, чтобы вы отвечали таким скептикам?
Ну, прежде всего, тут, конечно, все равно мы упираемся в вопрос веры, да, так же, как Бог, непостижимый и невидимый, есть для нас предмет веры, хотя не слепой, верующие люди видят проявления божественной премудрости и божественной любви, и заботы, проведения. в этом мире. Есть даже ученые, которые приходят к вере именно через свои ученые научные изыскания, убедившись, что в мире, допустим, есть такая тонкая, настроенная, что называется, антропным принципом, человеческий, ну, дословно, на русский язык это, скажем, принцип человека, да, принцип, который позволяет человеку существовать в этой вселенной. Ну вот, замечая, насколько это очень тонко настроенная, непонятно чем хранимая устойчивость стабильно существует век за веком, многие пришли к вере в Творца и Промыслителя.
То есть, измени массу электрона на чуть-чуть, и уже бы жизнь была невозможна.
Ну да, там вот в основном параметры разные, которые входят в разные уравнения, описывающие законы гравитации, там, малых и сильных ядерных взаимодействий и, соответственно, электромагнитных. Вот одна квинтиллионная, есть такое понятие, да, 10⁻¹. Один из астрономов, сейчас не припомню у него имя, заметил, что вот на 10⁻¹ степени, это величина, которая для нас вообще трудно осознаваемая по своей малости.
Скажи нашим слушателям, что вы по первому образованию выпускник политехнического университета.
Изменяется соотношение констант в этих уравнениях, и все, Вселенная перестает существовать, и тем более в ней теряется возможность для биологической жизни. Точно так же существование образа Божия и возвышенной духовной природы в человеке. Это может и является предметом споров. Особенно, кстати, опять-таки, благодаря современной уже биологии, физиологии, пытаются низвести всю эмоциональную и психологическую жизнь человека в плоскость действования каких-то гормонов, каких-то там физиологических движений и нейронов мозга, соответственно, пытаются объяснить всю психологию чисто такой тонкой физиологией. Ну и, конечно же, это опять предмет веры, потому что действительно, в общем-то, как говорил Федор Михайлович Достоевский, атеисты тоже верят, но только верят в ноль, да, в ноль в отношении божества и ноль в отношении человеческой души. Конечно, по-разному, не так часто атеисты заходят в храм, да, но бывает, если он не очень ученый человек, то его можно немножко приземлить, просто приведя некоторые примеры научного знания, и сказать, ну, знаешь, ты в этом не разбираешься, а ты вот о каких-то самых высоких материях рассуждаешь. Сначала стань более образованным во всех смыслах, потом рассуждай. Кто-то, наверное, кто очень уверен, он просто не задает таких вопросов. И вот все-таки интересно, что где-то с ними приходится пересекаться. Может, они самые уже такие ярые атеисты. Бывают пассивные атеисты, бывают такие активные, которые хотят всем доказать, что они правы. Но есть еще, может быть, даже не менее, а может быть, более широкая аудитория сейчас. Это люди, которые агностики, которые принципиально говорят, ну, вы там можете рассуждать сколько угодно, спорить там между друг другом, а мы так вот принципиально стоим на позиции, что ничего никому доказать невозможно. Вот. Это, наверное, в чем-то даже более сложная аудитория, потому что такой человек и не хочет ни о чем спорить. Он скажет, да, ну, все, что вы скажете, можно по-другому рассказать, можно по-другому посмотреть. Ну, и поскольку даже те же ученые делятся на верующих и неверующих, ну, кому что можно доказать. И такая вот некая теплохладность души – это, наверное, совсем тяжелый случай для какой-то полемики, да. Вот, поэтому, ну, единственное, что где-то очень глубоко все равно эта мысль, она все-таки свойственна большей части человечества, и на уровне даже таком немножко анекдотичном, да. Вот я когда ехал, думал, вспомнил такое, что, наверное, будет, хотя это смешной случай из жизни, но он ярко отражает, вот как простой человек, даже маленький, воспринимает понятие об образе Божьем. А это случилось с одним племянником одного знакомого мне священника. Он в воскресную школу стал ходить, там, будучи лет 6 отроду. Но однажды он, значит, что-то сильно проказничал, И бабушка, значит, так рассердилась его родная, что взяла мокрое полотенце, и его решила этим полотенцем отходить. А он, конечно, от нее, конечно, стал бегать, но вот пока он бегал, тут он вспомнил то, что ему в воскресной школе рассказывали, и вдруг так остановился, развернулся и говорит: «Бабушка, как же так? Мокрым полотенцем, по образу Божьему!»
Устали младенцы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской семинарии, наместник Николо-Угрешского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы пытаемся поразмышлять над тем, где в человеке обнаружить образ Божий, как это понимать, вот пытаемся, что называется, проблематизировать это выражение, которое мы так легко используем. А на самом деле, помните, ну вот то, что вы тоже Достоевского цитировали, «человек тайна». А вот у того же Достоевского есть выражение, ну, не выражение, а такое мысль о том, что вот люди, там, на которых уже померк образ Божий, ну, вот там даже они, может быть, способны на возрождение. А вот действительно, а может ли человек вовсе лишиться образа Божьего? Вот что такое померк в этом смысле?
Ну, наверное, оттолкнемся от этой истории с бабушкой и племянником. Бабушка, на самом деле, так потерялась, что не знала, что сказать. Он сбил ее настрой его повоспитывать. А на самом-то деле она, конечно, должна была сказать: «Да, мой милый, вот именно как раз мокрой тряпкой я твой-то образ должна очистить». Очистить, да, его изначальной, предназначенной Богом чистоты. И, конечно, мир, он постоянно, мы наблюдаем, и многое, многое зло этого мира как раз многих людей доводит до мысли, что, может, вообще этого образа все-таки и нет. Вот как, собственно, думаю, что многие атеисты или люди сомневающиеся, они в том числе смотрят на это зло, окружающее нас в этом, на этом земном шаре, и, видя разные злодеяния, которые в том числе происходят от лица правительств, в целом более или менее христианских государств, возьмем ту же бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, ну и так далее и тому подобное, возьмем там примеры страшных злодеяний Второй мировой войны. Да, до сих пор как раз 9 мая было вот на днях, и думаешь, как вот могла христианская нация, все-таки хоть и протестанты, немцы, да, но многовековая христианская культура, как они могли прийти к таким расовым, расистским идеям, принять их, собственно, совершенно антихристианские идеи, и творить потом беззаконие такое, которое их потомков подчас доводило до самоубийства. Мы знаем случаи, когда дети, внуки, не так много, но есть такие случаи, увидев фото доказательства там преступлений военных своих предков фашистской немецкой армии, кончали жизнь самоубийством. Но действительно, не только он может меркнуть, но он, можно сказать, постоянно искажается и уродуется образ Божий в человеке. Грехом прежде всего. И, безусловно, мы тут подчас уже становится реально осознаешь еще влияние еще и таких инфернальных сил на сознание человека, потому что люди доходят до состояний, когда они творят вещи худшие, чем в животном мире, да, это издевательства, садизмы, страшные и какие-то преступления, в которых там не только образ Божий, там скорее образ сатаны проглядывает очень ярко сквозь поступки людей. Но, как ни странно, это тоже доказательство от обратного, и Федор Михайлович Достоевский об этом тоже рассуждал, что вот само наличие этого такого глобального минуса, некого уже зияния ада в душе человека, в его сознании, в его поступках, оно как раз говорит о некой вот этой внутренней сфере духовной, которая, ну, действительно, ну, заполняется чем-то просто, да, либо духом Божиим, либо духом злобы. Потому что животные на такие вот, ну, как на такие жестокости, они просто не способны, и им они не приносят удовольствия.
У кого-то из философов-экзистенциалистов есть такая мысль, у кого-то из испанцев, по-моему, что вот тигр не может детигрироваться, а человек может расчеловечиться. То есть человек может быть либо выше животного, либо ниже животного, а вот у животного нет такой возможности быть ниже себя.
Ну да, животные все-таки живут в согласии со своей природой, инстинктами в них заложенными, да. Человек, он обессловесился, как говорит святой Афанасий Великий. Это слово, четкая калька с древнегреческого, там предлог «а», корень слова «логос», да, обессловесился, потерял логосность, словесность, разумность своей природы, когда выпал из рая, был поврежден грехопадением. Но, к сожалению, вот это падение Адама, оно еще дальше имеет дальнейшие ступени, не только обессловесение, потому что святые отцы называют часто человека словесным животным. Словесное животное, логосное животное на древнегреческом. Ну, то есть тогда бы, если он просто обессловесился, но он стал бы просто животным. Но, к сожалению, он становится на уровне более низкий, чем животное в своем поведении. Ну и действительно, человек, особенно в нашу эпоху, когда мы можем видеть и созерцать очень много жестокостей, находится в большой опасности. Вот рассуждение это я во многих местах сейчас в последнее время повторяю в связи с тем, что вот однажды слышал рассуждение одного ветерана одного конфликта локального, а именно в Чечне. Он рассказывал, что как-то уже после всего этого военного конфликта его мама через несколько лет посмотрела фильм, в котором были собраны по слову самого участника этих боевых действий, он сказал, когда я посмотрел, я понял, что я всего этого не видел. Хотя я там находился, но собрали... Где-то была ложь, ну, а где-то много правды, но она была собрана из разных мест, из разных лет, из разных точек и спрессована в полтора часа такого страшного фильма. Действительно, то есть даже человек, находясь в боевых каких-то точках горячих, не воспринимает всего того, что человек, находясь у себя в квартире, может лицезреть, ну, благодаря усилиям, я думаю, не слишком благородным усилиям некоторых журналистов. Соответственно, а психика-то человека, она все-таки ограничена, и психические силы. Откуда мы знаем, насколько сильно мы можем быть повреждены вот такими видео, фото, сюжетами из каких-то мест, где вот эта человеческая ненависть, а где-то и сатанинская ненависть творит всякие беззакония. И в этом смысле тут действительно образ Божий, поскольку мы все-таки верим в его присутствие в нашей природе, его надо беречь, в том числе от какой-то вот такой агрессивных средств массовой информации.
Вот как раз это может быть немножко шаг в сторону от нашей темы, хотя, может быть, и нет, раз вы сами нас к этому подводите. А что вы, как пастор, советуете сейчас людям делать, когда идут боевые действия в Украине, и мы все, понятное дело, включены, и все переживают это тревожное время. И, с одной стороны, хочется знать, читать, чтобы быть в курсе. С другой стороны, каждый, кто читает и находится в курсе, по мере сил чувствует, как это выхолащивает изнутри. Вот как по-пасторски, вы что советуете человеку
это делать? Всего мы советуем то, что и наш патриарх, и опытные священники, то есть, по крайней мере, очень ограничивать объем информации. Это, конечно, затягивает человека, да, и мы, священнослужители, это тоже испытываем на себе, потому что, ну, вроде люди спрашивают, надо что-то ответить, они обращаются к каким-то конкретным, там, фактам из каких-то средств массовой информации, и как-то на все сказать, что ты это не знаешь, ты это не читал, я про это ничего не понимаю, тоже будет не совсем правильно, потому что люди тогда скажут, ну, раз, ну, вы, что вы можете сказать, раз вы не в теме, да? Но в то же время вот это, конечно, самое сложное, как святой Василий Великий говорил, добро от зла отличается мерой, тоже одна из главных таких проблем учения о человеке, христианской антропологии. Где найти эту меру, да, и меру во всем, но в том числе даже и в молитве, и в других сферах деятельности меру во восприятии вот этой внешней информации. Она, конечно, для каждого поколения своя, для ребенка, для взрослого, для мужчины и женщины даже различается, и для разного складов характера. И, наверное, в общем-то, в наше время это очень великая ответственность лежит на каждом из нас. Как бы не просто увлекаться восприятием информации, поглощением, а при этом все-таки даже в этот момент надо необходимо молиться, чтобы почувствовать тот момент, когда ты должен все-таки остановиться. Потому что все это под рукой, в телефоне в нынешнее время, в компьютере. И человек, чтобы остановиться, вот, наверное, особенно... Не случайно ведь сама тема антропологии, она возникла особенно широко и глубоко, стала развиваться и в философии, и в богословии, в основном все-таки конец 19-го, 20 век, и вот 21-й. Наверное, это во многом связано... С одной стороны, это есть какие-то исторические причины. Богословы древних первых веков больше занимались учением о Боге, триадология, христология, учение о Святой Троице, о Христе Спасителе, как Богу-человеке. Но все-таки есть и другие причины, а именно вот особая эпоха, в которой мы живем, когда ну вот невозможно побежать и спросить кого-нибудь, друга или духовника, а мне вот сейчас это смотреть или не смотреть. Потому что это просто объемы информации по сравнению с еще там 50 лет назад, они ну, просто несравнимы. То, что человек сейчас может поглощать, и зачастую люди вот недооцениваем мы. Да.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Кирилл Зенковский, ректор Николо-Угрешской семинарии и наместник Николо-Угрешского монастыря. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».